эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Рустави-2 и Страсбург. Продолжение истории. Абхазия на низком старте. Завтра состоятся парламентские выборы. В самопровозглашенной республике Южная Осетия тоже готовится к выборам. Леонид Тибилов едет в Москву. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: в Дамаске произошло два взрыва, более 40 погибших. Дональд Трамп пригласил Махмуда Аббаса на встречу в Белом доме. Нидерланды не пустили в страну главу МИД Турции. В столице Сирии, Дамаске, произошло два взрыва. По данным агентства Associated Press, погибли 40 человек, более сотни ранены. Сирийские СМИ сообщают о 40 жертвах. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы. Как сообщает агентство Reuters, атаку устроили два смертника. Их целью были шиитские паломники, пришедшие на кладбище, где захоронены останки участников исторической битвы. Гражданская война в Сирии продолжается с марта 2011 года. Правительственная армия борется с группировками вооруженной оппозиции. Коалиции из нескольких десятков государств во главе США проводят операцию против сил экстремистской группировки «Исламское государство». В декабре прошлого года был объявлен режим прекращения огня между сторонами конфликта. Соглашение неоднократно нарушалось. Президент США Дональд Трамп пригласил главу палестинской автономии Махмуда Аббаса посетить Белый дом. Об этом сообщил пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер. Визит состоится в ближайшее время, его точная дата не называется. 10 марта прошел телефонный разговор Трампа и Аббаса, во время которого они обсудили урегулирование на Ближнем Востоке. Аббас отметил приверженность к идее создания палестинского государства рядом с Израилем. В середине февраля Трамп встретился в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Тогда глава Белого дома допустил, что израильско-палестинский конфликт можно решить путем создания одного государства, а не двух – еврейского и арабского, как это предлагают резолюции ООН. Такая позиция кардинально отличается от подхода предшественников Трампа на посту президента. Урегулирование на Ближнем Востоке столкнулось с кризисом в апреле 2014 года. Переговоры между Израилем и палестинцами завершились безрезультатно после 9 месяцев дискуссий. После инаугурации Трампа Израиль объявил о строительстве новых еврейских поселений на палестинских землях.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Нидерландов отказали во въезде министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. Он собирался прилететь в Роттердам для участия в агитационном митинге перед референдумом о поправках в Конституцию Турции. Мэр Роттердама запретил мероприятие из соображений безопасности, после чего самолету с дипломатом на борту не разрешили совершить посадку. Турецкий президент Раджеп Эрдоган в ответ на отказ главе МИД во въезде назвал власти Нидерландов пережитками нацизма. Он пообещал принять ответные ограничительные меры на полеты голландских самолетов в Турцию. В начале марта Эрдоган сравнил политику Германии в отношении Анкары с действиями нацистов после того, как несколько немецких городов отказывались предоставлять площадки для агитации двум турецким министрам. В апреле в Турции пройдет референдум по пакету изменений в основном законе страны. На нем будет решаться вопрос изменения формы правления с парламентской на президентскую. Противники нововведения опасаются сосредоточения власти в руках одного политика, что может привести к нарушениям прав человека. Турция перестала принимать торговые суда из аннексированного Россией Крыма менее чем через полгода после возобновления паромного сообщения с полуостровом. Причины приостановки морской торговли не сообщаются. По данным турецких СМИ, в течение двух последних недель Анкара отказывается принимать торговые суда, прибывшие из Крыма. Крым закупал у Турции фрукты и овощи. Теперь поставки турецких товаров на аннексированный полуостров прекратятся. Движение торговых судов между Крымом и Турцией было прервано после инцидента с российским бомбардировщиком, сбитым на севере Сирии в 2015 году. Осенью 2016 года морская торговля была возобновлена. Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Большинство стран мира и ООН считают аннексию незаконной. Турция также не признала Крым частью России. В январе глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет пересматривать свою позицию по этому вопросу, даже несмотря на возобновление сотрудничества с Россией. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует официально начать процедуру выхода страны из Евросоюза во вторник, 14 марта. Об этом пишет газета Daily Telegraph. Такую же дату называет телеканал Sky News. На этой неделе Мэй заявила, что Лондон и Евросоюз готовы приступить к переговорам об условиях Брекзита. Процесс выхода изначально планировалось запустить к концу марта. На скором начале так называемого «Брекзита» настаивает Кабинет министров. В июне 2016 года жители Великобритании высказались за выход из Евросоюза. В середине февраля Палата общин одобрила законопроект, который дает право правительству начать переговоры о «Брекзите». Документ был передан в Палату лордов, которая его также одобрила, но с поправками. «Мир переживает крупнейший гуманитарный кризис с 1945 года», заявил глава отдела Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен. По его словам, около 20 миллионов человек столкнулись с голодом. Больше всего от нехватки еды страдают Йемен, Южный Судан, Сомали и Нигерия. По словам О'Брайена, в ближайшие 5 месяцев необходимо доставить страны гуманитарную помощь на сумму почти в 4,5 миллиарда долларов.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В Грузии не утихают споры вокруг решения Европейского суда по правам человека сохранить статус-кво в деле Рустави-2 до вынесения окончательного решения. Рустави-2 за Грузию или против нее? Страсбург послал серьезный сигнал грузинским властям. Как они его восприняли? В обществе тоже взбудоражены вынесением дела телеканала в европейское правовое пространство. Подробнее Владимир Унанянц.
Решение Европейского суда по правам человека бессрочно продлить действие временного приостановления исполнения вердикта Верховного суда Грузии по делу Рустави-2 вызвало неоднозначную реакцию в стране. Руководство телекомпании и политическая оппозиция назвали постановление ЕСПЧ безоговорочной победой. В правительстве же призывают не интерпретировать заключение Страсбургского суда. Замминистра юстиции Александр Барамидзе напоминает, что решение коллегии промежуточное, а вовсе не окончательное.
Дело Рустави-2 на начальном этапе, на этапе предварительных процедурных рассмотрений. И бы воздержался от чрезмерной переоценки этого заявления или его недооценки. Это обыкновенное процедурное решение, которое выносит в отношении других стран при наличии соответствующих обстоятельств. Но рассмотрение по существу еще впереди. Главное решение или решение у Страсбургского суда еще впереди.
Впрочем, в правящей партии позволяют себе интерпретировать, указывая на символичность самого названия дела «Рустави-2 против грузинского государства». Спикер парламента Иракли Кобахидзе уверен, телекомпания противопоставила себя Грузии.
Мы спокойно наблюдаем за развитием этих процессов, хотя, конечно, следует отметить, что контекст изменен после того, как дело переместилось в Страсбургский суд. До сегодняшнего дня дело называлось «Халваши против Караманашвили». Сегодня же дело называется «Рустави-2 против Грузии». Мы люди, которые ответственны за защиту интересов страны. И отсюда следует, что наша обязанность – защитить престиж Грузии. Уверен, что победителем этого противостояния станет Грузия. Грузия, так как правда на стороне Грузии.
А руководитель фракции грузинской мечты в парламенте Мамука Мдинарадзе прямо заявил, из названия дела следует вывод, против Грузии в лице Рустави-2 выступает национальное движение. Грузинская сторона отныне включена в дело уже как сторона-ответчик. Соответственно, Министерство юстиции должно предоставить доказательства, подтверждающие объективность грузинского правосудия, считает Мдинарадзе. А вот президент Грузии считает иначе. Руководитель администрации главы государства Георгий Абашишвили передал поздравления Георгия Маргулашвили журналистам оппозиционной телекомпании.
Хочу поздравить коллектив «Рустави-2» с этим решением. 3 марта президент Грузии на брифинге отметил, что до решения Европейского суда было очень важно, чтобы в «Рустави-2» остался нынешний менеджмент, сохранилось статус-кво. Соответственно, мы приветствуем это решение. Это очередной месседж Грузии со стороны Европы о том, насколько важна для Европы демократия в Грузии, насколько важна свобода слова, насколько важна грузинская государственность и европейский выбор грузинского народа. Европа это ценит.
Исполнение вердикта Верховного суда Грузии, которым права на владение телекомпанией «Рустави-2» были присвоены бывшему владельцу, лояльному властям бизнесмену Кебару Халваше, решением судей в Страсбурге приостановлено до окончательного рассмотрения дела. Европейский суд также призвал власти Грузии воздержаться от вмешательства в редакционную политику телекомпании. Письмо ЕСПЧ, где кратко описывается решение судебной палаты от 7 марта, опубликовал на своей странице Facebook генеральный директор «Рустави-2» Ника Гварамия. При этом грузинский сегмент самой популярной в стране социальной сети разделился на два лагеря. Сторонники «Рустави-2» вовсю обсуждают визит в Страсбург министра иностранных дел. Михаила Джанелидзе обвиняют в попытке воздействовать на судей ЕСПЧ. Противники власти считают, что руководство страны во главе с бывшим премьер-министром Бединой Иванишвили этим шагом фактически показало, каким образом в Грузии осуществляется правосудие, а также то, что власти открыто вмешиваются в судебные решения. Постановление Страсбургского суда комментируют также представители неправительственного сектора и медийного сообщества. По словам главного редактора газеты «Резонансы» Лаши Тугуши, ЕСПЧ послал серьезный сигнал грузинским властям.
То, что мы смогли защитить грузинскую медиасреду, войдя в европейское правовое пространство, привнеся это пространство в Грузию, это беспрецедентная ситуация. Для правительств как Грузии, так и за ее пределами, это очень серьезный сигнал, чтобы отбить у них охоту контролировать СМИ. Что касается формулировок, например, «Рустави-2 против Грузии», я думаю, что в данном случае «Рустави-2» наоборот, на стороне Грузии. Эту формулировку мы должны читать наоборот. Я глубоко убежден, что это дело должно называться «Рустави-2 для Грузии», а не против.
Более сдержанно отреагировал конституционалист Вахуш Теменабде.
В принципе, это решение хорошо для всех. Подождем окончательных выводов Страсбургского суда, которое снова выявит те проблемы, перед которыми мы стоим, и которые всегда были поводом для споров.
При этом в неправительственном секторе указывают на еще один аспект. Своим решением Страсбургский суд спас не только «Рустави-2», но и правительство. Нынешним властям не дали повторить ошибку Михаила Саакашвили и закрыть оппозиционное телевидение. Это, по мнению представителей грузинских НПО, может помочь разорвать заколдованный круг, когда каждое новое правительство приходит под лозунгом демократии, свободы слова, а потом вдруг обнаруживает, что для него свободные критические оппозиционные СМИ не так уж и хороши, и с ними надо бороться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В понедельник бурные дискуссии разгорелись в Грузии из-за предложения министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца. В интервью германскому воскресному изданию «Bild am Sonntag» он высказал идею открытия центров по приему мигрантов в Грузии, в Египте и западно-балканских странах. У Тбилиси это восторга не вызвало. Но грузинских политиков опередили их российские коллеги. Подробности в материале Мзии Парасишвили.
Интервью, которое взбудоражило грузинские и российские СМИ, глава австрийского МИДа и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц дал воскресному изданию германской газеты «Билд» вместе с замминистром финансов Германии и парламентарием Йенсом Шпаном. Последнего некоторые рассматривают как возможного преемника Ангелы Меркель на пост канцлера Германии. Немалая часть интервью посвящена критике либеральной политики Ангелы Меркель по отношению к беженцам из ближневосточных стран. В этом вопросе германский политик выступает за заключение договора с североафриканскими государствами, аналогичным с Турцией, об сдерживании волны мигрантов в ЕС на их территории. Развивая тему, австрийский министр Себастьян Курц отмечает, что нужны центры по приему беженцев за пределами ЕС и что их месторасположение не имеет значения. Важно, чтобы им была предложена безопасность, а тех людей, которые нелегально попытаются попасть в Европу, будут возвращать в эти страны. Такие учреждения могли бы находиться в Египте, Грузии или одной из западно-балканских стран, заявляет в интервью Себастьян Курц. Грузинские СМИ на идею австрийского министра обратили внимание с подачи российских коллег. Спустя несколько часов после публикации интервью были распространены комментарии российских политиков. К примеру, РИА Новости цитируют первого зампреда Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.
Размещение в Грузии центров приема беженцев может повлиять на безопасность и на территории России.
Этой теме посвящен и пост в Твиттер сенатора Алексея Пушкова.
Глава МИД Австрии предложил отправлять беженцев из ЕС в Грузию, видимо, в обмен на безвизовый режим. Интересно, сможет ли Грузия отказать ЕС?
Эти комментарии стали бурно обсуждаться в грузинских соцсетях. К полудню МИД Грузии распространило краткое заявление о том, что об открытии центра по приему беженцев, направляющихся в ЕС, переговоров ни на каком уровне нет, и что сам австрийский министр Себастьян Курц в ранге председателя ОБСЕ, месяц назад находившийся с визитом в Грузию, об этом не проронил ни слова. Заявление по этому вопросу сделал и министр по делам беженцев Сузаш Субари.
Открытие лагерей для беженцев в Грузии не планировалось и не планируется. Мы наши международные обязательства выполняем очень хорошо, и дополнительные обязательства невозможны, тем более на фоне того, что у нас 274 тысяч собственных беженцев внутри страны, из них около двух третей не обеспечены жильем.
За ажиотажем в соцсетях и в СМИ политолог Каха Гугулашвили видит следы антизападной пропаганды. По его словам, Грузия уже выполнила необходимые требования для визовой либерализации. Ей за это не нужно ничем платить. И еще.
У нас нет с Россией безвизового режима, ей нечего опасаться. Даже гражданам Грузии нелегко поехать в Россию. О беженцах и речи нет. Для них переход из Грузии в РФ практически невозможен, если само правительство России не будет в этом заинтересовано. Поэтому заявление российской стороны провокационное. И это вмешательство в суверенные дела Грузии, причем в такие дела, которые еще не произошли и могут не произойти.
Считает Каха Гугулашвили. По мнению специалиста по международным отношениям Торники Шарашанидзе, даже если ЕС отдельно предложит Грузии открытие центра по приему беженцев, она должна отказаться.
Это нас не устраивает. Это станет причиной дополнительной истерики в нашей стране против ЕС и Запада. Мы видим, что этим предложением очень хорошо воспользовались пророссийские и антизападные грузинские СМИ для новой антизападной истерики. Я надеюсь, что правительство вовремя сделает разъяснение, и Евросоюз тоже отметит, что все это идея одного министра и больше ничего.
Ранее министр по делам беженцев Сузаш Субари заявлял, что с 2012 по 2015 годы в страну прибыло более 4000 беженцев. Большинство из них добровольно покинули Грузию, то есть не просили присвоить им статус, а из оставшихся 1038 уже получили убежище с соответствующим статусом. Из них большинство из Ирака, езиды и курды, 273 беженца из Украины и 49 из Сирии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии в течение 5 ближайших месяцев рассмотрит заявки газовых компаний о пересмотре тарифов. Скорее всего, цены на газ вырастут. С подробностями Ираклий Орагвелидзе.
До конца июля этого года тарифы на газ будут пересмотрены в сторону повышения. Об этом прямо говорят члены регулирующей комиссии. Вопрос лишь в том, как сильно они вырастут. Заместитель председателя комиссии Гоча Шоня сегодня в беседе с журналистами напомнил, что в последний раз тарифы на газ менялись более 11 лет назад. 1 марта соответствующую заявку подала азербайджанская компания «Сукар Джорджия Газ», а вчера список замкнула компания транспортировки газа Грузии. Все фирмы отрасли обратились к регулятору с заявками о повышении цен.
На тариф действуют такие факторы, как курс национальной валюты и международные цены на газ. Они друг с другом связаны, так как Грузия покупает газ на международном рынке за валюту. Представители газораспределительных компаний заявляют, что уже более 10 лет тариф на газ не пересматривался, при том, что за это время много было вложено в развитие бизнеса, а курс национальной валюты ослаб почти на 50%.
Заявил Гоча Шоня. В парламентском большинстве грузинской мечты разводят руками. По словам президента энергетической академии, парламентария Ревазар Уиладзе, предвыборные обещания разбились о девальвацию лари.
Предвыборные обещания по консервации тарифов на газ, может, и были, но никто тогда не мог предположить, что лари настолько обесценится к доллару.
Экономист Эмзардж Гейренайя также считает, что роста цен не избежать.
В регионах осуществлены масштабные работы по газификации Грузии. Это весьма значительные инвестиции. Компании при расчете тарифа просят учесть и этот фактор. Все это вместе с масштабной девальвацией лари делает неизбежным повышение тарифов.
Правительстве ответили, что готовятся к такому сценарию. Вот что заявил вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе.
Я не говорю, что тарифы будут повышены, это входит в компетенцию комиссии, но если это произойдет, мы прибегнем к целевому субсидированию, как это произошло год назад с электроэнергией. Компании закупают газ за доллары, а реализуют за лари, так что я не исключаю увеличение тарифов.
Деликатно повернул вице-премьер. А в оппозиции заявили, что в повышении тарифов виновато правительство. Так считает член Европейской Грузии Зураб Джаберашвили.
Рост цен на голубое топливо уже анонсирован регулятором. Этому сопутствовали две причины. Во-первых, невнятная и непоследовательная экономическая политика Кабмина, что стало причиной девальвации лари. И во-вторых, совершенно прямая сдача интересов Грузии, когда был подписан капитулянский договор с «Газпромом», из-за чего страна за год недосчитается десятков миллионов долларов. Недосдачу они попытаются покрыть за счет населения.
По мнению экспертов, повышение тарифов в летние месяцы будет не столь заметным для потребителей, так как расход газа в это время года минимален. С реальным повышением граждане столкнутся осенью, когда начнется отопительный сезон. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Большая палата ЕСПЧ начала рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Грузии Ивана Омирабишвили. В частности, суд пересмотрит вынесенное ранее решение, согласно которому в 2013 году были нарушены права Омирабишвили. Подробнее Серго Бригвадзе.
Мы считаем, что у нас достаточно обоснованные аргументы. Мы очень надеемся, что по этому делу не будет нарушений конвенции.
Эти слова первый заместитель министра юстиции Грузии Александр Барамидзе произнес сразу после устных выступлений сторон защиты и обвинения в Страсбургском суде по делу экс-министра внутренних дел Грузии Ивана Омирабишвили. Речь идет о случае, который, по словам защитников бывшего политика, произошел в декабре 2013 года, когда экс-министра ВД отвезли из тюрьмы на встречу с бывшим тогда главным прокурором Отаром Парцхаладзе и подвергли шантажу. ЕСПЧ в июне прошлого года постановил, что права Омирабишвили действительно были нарушены согласно 18 статье Европейской конвенции по правам человека. В октябре того же года Минюст Грузии подал ходатайство в Европейский суд с целью оспорить это решение на основании проведенного прокуратурой расследования, в ходе которого выяснилось, что Омирабишвили не вывозили из тюрьмы. Однако доказательства, представленные прокуратурой, считает необоснованными адвокат бывшего политика Отар Кахидзе.
Якобы Отар Парцхаладзе осуществлял какие-то действия в компьютере. Однако эти действия Парцхаладзе завершил, по его же утверждениям, в 1:25 ночи, а вывод Мирабишвили произошел через 20 минут. Они будто представили алиби суду, но на самом деле это не алиби.
Адвокат, вероятно, имеет в виду, что расхождение во времени никак не опровергает возможность встречи прокурора и Мирабишвили. Решение Страсбургского суда по данному делу станет известно через 2-3 месяца. А тем временем грузинские правозащитники заговорили о том, насколько важно это дело для Грузии и в целом для европейского правосудия. Как правило, Большая палата отказывается от пересмотра решений Европейского суда по правам человека. И тот факт, что на этот раз события развиваются иначе, говорит о заинтересованности в этом деле самого Страсбургского суда, говорит юрист Ассоциации молодых юристов Тамар Абазадзе.
Большая палата увидела, что это дело важно для последующего развития прецедентного права. Если тот или иной вопрос редко рассматривался в прецедентном праве, палата решает установить новые подходы и принципы. В любом случае стоит отметить, что это важное событие, которое впоследствии повлияет на прецедентное право.
Между тем, решение, принятое на этот раз Большой палатой ЕСПЧ, станет окончательным и больше не может быть оспорено. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
8 марта Юго-Осетинский ЦИК объявил о своем решении открыть 3 избирательных участка в Северной Осетии на выборах президента. Ранее говорилось, что речь шла и о таких российских городах, как Сочи и Краснодар, но председатель ЦИКа Бела Плива опровергла эту информацию. Анализ сложившейся ситуации от Мурата Гукимухова.
По словам председателя Юго-Осетинского ЦИК Беллы Плиевой, решение открыть 3 дополнительных участка в Северной Осетии основано на обращении консульского отдела посольства Южной Осетии в России, в который поступили многочисленные обращения граждан республики, постоянно проживающих в Северной Осетии Алании, в частности в пригородном районе. На заседании ЦИК 8 марта Белла Плиева заявила, цитирую, «Мы не можем пренебрегать конституционным правом наших граждан, живущих за пределами республики, их искренним желанием участвовать в выборах президента». Конец цитаты. «Простите, Белла Владимировна, но ведь раньше вы могли пренебречь». На прошлых парламентских выборах 2014 года соотечественников из Северной Осетии даже не посчитали и не включили в списки избирателей. Не то, что во Владикавказе, а на Рокине создали избирательный участок. Юго-осетинским гражданам предлагалось самостоятельно добираться до селений, где они прописаны, и голосовать там. И никаких поблажек. Это было такое демонстративное игнорирование их избирательных прав. И происходило это не в какие-то там давние времена, и не при прежнем режиме, а не полных 3 года назад. Теперь тот же самый председатель ЦИК ради комфорта избирателей готов даже идти на нарушение закона, потому как перечень избирательных участков не может меняться позднее, чем за 35 дней до голосования. Оговорюсь, я не против того, чтобы упростить этим людям возможность исполнить свой гражданский долг, реализовать свою волю избирателя. Но и объяснений, типа по просьбам трудящихся, после всего этого, явно недостаточно. Откуда вдруг такие перемены? Наверное, в таких случаях избиратели хотят услышать внятную аргументацию, объяснение. Почему в прошлый раз вели себя по-другому? Что теперь изменилось? Если ошиблись или, не дай бог, умышленно схимичили, то кто за это ответил или должен ответить? Вот если бы, например, сняли с должности предшественника Беллы Плиевой на посту ЦИК, раскритиковали бы его, указали на недостатки, тогда все просто и легко. Предшественник напортачил, новый исправил. Но здесь-то не так. Все довольны, никаких замечаний. И никаких объяснений. Нам еще остается дождаться списки избирателей, а там вообще сплошные фокусы. Судите сами, на парламентских выборах 2009 года в списке избирателей значилось 55 980 человек. Из них проголосовало 45 866. Через 2 года, в 2011 году, численность избирателей сокращается до 36 400, а к 2012 году еще на 2000 – 34 360. И к парламентским выборам 2014 года их уже 32 636. При этом никаких объяснений со стороны ЦИК. Куда все делись? И все это художество происходит при одном руководителе. Обратите внимание, на президентских выборах 2011 года списочная численность избирателей в 1,5 раза меньше, чем реально проголосовавших людей на парламентских выборах в 2009 году. Как не ошибаюсь, понятно, что это был осознанный шаг. И граждане, наверное, хотят знать, какие были в этом необходимости. Я слышал по этому поводу такую версию, мол, в 2011 году Эдуард какой-то таким образом отсек от выборов диаспору, в которой преобладали протестные настроения. Теперь, как я понимаю, ситуация изменилась. Пусть так, но где тогда отставки руководства ЦИК? Такова цена приличия, господа чиновники. Отправленный в отставку стрелочник снимает все претензии. Более того, я не верю, что вся эта разница между 32 тысячами избирателей по списку 2014 года и явкой 2009 года в 46 тысяч человек исключительно за счет северян. По последней переписи численность населения Южной Осетии грубо 53 тысячи человек. Получается, что на 32 тысячи взрослых в республике 21 тысяча детей. Это прям детский сад какой-то, а не республика. Вопрос, где соврали? При подсчете населения или избирателей? И где объяснение по этому поводу? Потому что без этих объяснений это уже не выборы, а игра в наперстки. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Гендиректор Рустави-2 Ника Гварамия потребовал отставки судей Верховного суда Грузии, которые приняли решение о передаче телекомпании лояльному к нынешним властям бизнесмену Кибару Халваши. Сегодня, 11 марта, в центре Тбилиси руководство Рустави-2 провело масштабную протестную акцию-концерт. У здания парламента на проспекте Руставели собрались многочисленные зрители телеканала, представители общественных организаций, оппозиционные политики и грузинские знаменитости. Гварамия призвал к отставке 9 судей, из которых была сформирована Большая палата Верховного суда, занимавшаяся рассмотрением дела телекомпании. Ника Гварамия также обратился к студентам с просьбой бойкотировать лекции тех судей, которые преподают в вузах страны, сообщает агентство «Новости Грузия». Национальное агентство публичного реестра приостановило регистрацию нового директора телевидения Патриархии Грузии Микаэла Папхадзе. Как говорится в материалах на сайте публичного реестра, регистрация Папхадзе была приостановлена на 30 дней из-за несоответствия поданной документации регламенту. Отмечается, что решение о назначении Микаэла Папхадзе не было заверено надлежащим образом, и в реестр не был представлен контракт с новым директором. Если Папхадзе не представит исправленную документацию, в течение 30 дней его регистрация будет аннулирована, сообщает агентство «Новости Грузии». Настоятель храма Кашуэти протоиерей Микаэл Папхадзе был назначен на пост генерального директора телевидения после того, как Святейший Синод принял решение уволить с этой должности епископа Чкандитского Петре Цава. До 2500 квадратных метров жилой площади были уничтожены огнем в результате крупного пожара в Тбилисском районе Чугурети. Пожар в трехэтажном жилом здании начался вечером. Никто не пострадал, но без крыши над головой остались десятки семей. Мэр Тбилиси Давид Нормания сообщил, что вопросы, связанные с восстановлением дома, будут решены в кратчайшие сроки, и людям будет оказана максимальная помощь. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная проводка. На месте продолжают работать эксперты. Центр избирком отказал в регистрации кандидатам в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия врачу, депутату парламента Алану Казонову, сообщили сегодня в избирательной комиссии. При исследовании подписных листов было выявлено множество нарушений, в связи с чем Казонову не хватило количества подписей. Из-за этого ему было отказано в регистрации, сказали в ЦИК. Документы еще одного кандидата, бывшего сотрудника правоохранительных органов Амирана Багаева, в настоящее время рассматриваются в Центр избиркоме.
Новости читала Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси состоялось внеочередное заседание Священного Синода. Главной темой обсуждения стало не дело о цианиде, как это ожидалось, а деятельность митрополита Чкундицкого Петра Цаава, который в последнее время сделал немало громких заявлений, касающихся ситуации внутри церковного сообщества. В частности, он обвинял Шарену Тетруашвили в организации коррупционных схем. Далее Анастасия Славинская.
Перед началом заседания Синода митрополит Чкундицкий Петре Цаава был настроен достаточно оптимистично. Он выразил надежду на то, что, в отличие от мирского, церковное правосудие будет непредвзятым. Однако он покинул заседание первым и заявил журналистам, что Синод решил отстранить его от должности руководителя телевидения патриархии Эрцулавнеба. На вопрос, укорили ли митрополита члены Священного Синода за его публичные выступления, он ответил утвердительно. При этом добавил, что предпочитает быть наказан за правду, чем оправдан за ложь.
Я думаю, что это было предвзятым. Полагаю, что, учитывая существующие проблемы, вопрос обо мне не должен быть основным.
Заявил митрополит Петре Цаава. Между тем, члены Священного Синода по завершении заседания комментировать итоги встречи не стали. Официальное заявление патриархии должно было быть опубликовано около 6 часов вечера. Однако к моменту выхода программы в эфир так и не появилось. К этому времени еще неизвестно, обсудил ли Синод дело о цианиде и вынес ли какое-либо решение относительно главного обвиняемого, протоиерея Георгия Мамаладзе. Сам митрополит Петре Цаава прославился тем, что сделал ряд громких заявлений, в которых фактически обвинил секретаря референта Ильи II Шурену Тетруашвили в организации коррупционных схем в патриархии. Священнослужитель выступал в защиту главного обвиняемого по делу о цианиде протоиерея Георгия Мамаладзе. После того, как накануне прокуратура опубликовала новые материалы, митрополит заявил, что уверен в том, что Георгий Мамаладзе не стал бы никого травить. Но при этом отметил, что видеокадры, которые обнародовала прокуратура, показали, каким не должен быть священнослужитель, имея в виду протоиерея. Больше всего патриархия опасается, что информация относительно происходящего внутри церкви выльется наружу, говорит теолог Бека Мендиашвили. Этим он и объясняет сегодняшнее решение Синода, который на повестку дня вынес вопрос отстранения от должности руководителя Эрцулавнеба митрополита Петре Цаава. По словам Мендиашвили, это следует расценивать как предупреждение митрополиту о том, что он может быть наказан более строго, если его активность не сойдет на нет.
У патриархии Синода в его сегодняшнем виде нет никаких ресурсов для того, чтобы справиться с тяжелейшим кризисом. Этот кризис идентичности, кризис морали, перед которым стоит вся церковь. Именно о нем, плохо ли или хорошо, пытался говорить митрополит Петре. Единственное решение, которое они нашли, это наказать этого человека, заставить его замолчать. А я уверен, что Петре после этого больше говорить не будет. Он же пытался как-то растормошить, если можно так выразиться, это болото.
Говорит Мендиашвили. Следует понимать, что все это дело о цианиде не просто одна определенная цепочка событий, процесс, который запустило задержание Георгия Мамаладзе, а тяжелейший кризис христианства в Грузии, полагает Мендиашвили. Это основная, по словам теолога, проблема, которую Синод пытается игнорировать. Теолог полагает, что внутренние дела патриархии вновь на долгое время будут скрыты от чужих глаз. И то, о чем говорил митрополит Петре Цаава, будь то бизнесы, доли, ненависть по отношению друг к другу и прочие нелицеприятные процессы внутри церкви, продолжится, и все будет как и прежде, говорит Мендиашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Юго-осетинский лидер готовится к встрече с российским президентом 14 марта. Запланировано обсуждение двустороннего соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений Юго-осетинской армии в состав вооруженных сил РФ, сообщил Интерфакс со ссылкой на помощника президента РФ Владислав Сурков. Далее Жанна Тарханова.
Президент Южной Осетии Леонид Цибилов выдвигает свою кандидатуру на второй президентский срок и рассчитывает на определенную помощь Москвы. Команда президента пытается преподнести встречу глав государств как безоговорочную поддержку Леонида Цибилова со стороны России. При этом выносится за скобки основополагающее правило российской внешней политики – сотрудничество с официально избранными властями государств и поддержка действующего президента. Политолог, главный редактор интернет-СМИ ОС-радио Олег Кудухов не согласен с оценками пропрезидентских экспертов.
Я, конечно же, не согласен с этим тезисом. Мы часто были свидетелями того, что президент встречался с чиновниками, там, например, с губернаторами тех или иных областей, которых потом через какое-то время он там увольнял, и они сами подавали в отставку. То есть это встреча еще ни о чем не говорит. Это может быть просто вполне себе прощальная встреча, там, подведение итогов каких-то совместных, так сказать, совместной деятельности. Там все-таки какая-то совместная работа за эти 5 лет была проведена. Какая это была работа и какие итоги будут подведены, это, конечно, тоже вопрос. Потому что вот если за эти 5 лет Цибиловского управления Российская Федерация выделила более 30 миллиардов рублей. Это огромная сумма для маленькой республики.
Представители инициативной группы по выдвижению Эдуарда Кукойды кандидатом в президенты Коста Акошты считают, что не стоит расценивать встречу Цибилова с Путиным как факт поддержки Кремлем действующего президента.
Россия уже первый раз столкнулась с тем, что вот такая конкретная поддержка определенного кандидата всегда приводит к результату обратному. Поэтому я не думаю, что встреча имеет под собой вот тот смысл, о котором вы сказали, что это безоговорочная поддержка и так далее и тому подобное. Поэтому народ хочет третий срок Кукойды, а не второй срок Кирилла.
В 2011 году знаменитое рукопожатие президента России Дмитрия Медведева с кандидатом в президенты Анатолием Бибиловым было расценено его оппонентами как вмешательство во внутриполитическую ситуацию и ясный сигнал электорату, кто является кандидатом Москвы. Сейчас в предвыборном штабе Цибилова в Цхинвале его поддерживает бывший лидер оппозиции и экс-вице-премьер Алла Джоева. По мнению Коста Акошты, Джоева сейчас в статусе хромой утки и политическим весом уже не располагает, а протестный электорат, проголосовавший за него в 2011 году, разошелся по другим штабам. По словам правозащитника, общественного деятеля Инары Габараевой, многие граждане республики, проголосовавшие в 2011 году за Аллу Джоеву, поддерживают политический курс Анатолия Бибилова и будут голосовать за спикера парламента.
Свое мнение, то, что, например, встреча Бибилова с Путиным абсолютно для меня ничего не решает. Я давно выбрала человека, за которого я буду голосовать, и это, конечно, Бибилов. Конечно, многие разочарованные нынешним руководством, в частности, конечно, Цибиловым, потому что те обещания, которые были изложены в предвыборной кампании, практически конкретно они выполнены.
По мнению Олега Кудухова, встреча Цибилова искусственно приурочена к годовщине подписания договора о союзничестве и интеграции 15 марта 2015 года. Однако подготовка и подписание этого договора сопровождалось агрессивной, порой антироссийской риторикой, исходившей отчасти юго-осетинских чиновников. В нарушение всех сроков до сих пор не подписано главное соглашение договора о военном сотрудничестве. Поэтому Леониду Цибилову стоит ждать неудобных вопросов в Кремле 14 марта.
На мой взгляд, есть что-то искусственное в том, дата его назначения, как она будет проходить. Что вот если вот эта встреча состоится, то нулевой рейтинг может как-то в какой-то мере там начать свой рост или в какой-то мере там скакнуть вверх, оказать влияние на юго-осетинского избирателя. Рейтинг Цибилова, он совершенно никакой, можно сказать. И, конечно, даже встреча с Владимиром Владимировичем Путиным вот в таких вот рекламных целях, мне кажется, она не сделает того, чтобы Цибилов смог набрать какие-то необходимые для победы количество голосов.
Отмечу, что в конце февраля Леонид Цибилов выезжал в Москву, однако вместо ожидавшихся встреч с российским лидером и высокопоставленными функционерами, по неофициальной информации, Цибилова принял лишь один из многочисленных замов директора Федеральной службы безопасности, курирующего Южную Осетию. Пресс-служба президента обошла поездку Цибилова в Москву гробовым молчанием и не представила ни одного официального сообщения о целях и итогах этого вояжа. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Венесуэла и Китай. Абхазия на этой неделе закрепляла успехи на дипломатических фронтах. Самопровозглашенная республика готовится к женевским дискуссиям и к выборам. Подводим итоги недели с Изидой Чани.
Главным поставщиком новостей на этой неделе стало Министерство иностранных дел. Чтобы обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества с Боливарианской республикой, делегация Абхазского внешнеполитического ведомства во главе с министром Дауром Кови отправилась в Латинскую Америку. В Каракасе заключены соглашения между Абхазией и Венесуэлой в области культуры и по обмену информацией между национальными телеканалами. Тем временем в Сухуми представители МИД Абхазии обсуждали с самодераторами международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ООН, ЕС и ОБСЕ повестку намеченного на конец марта 39-го раунда. Подготовлен проект совместного заявления о неприменении силы между Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией. Представители МИД Абхазии выразили свое негативное отношение к ежеквартальным докладам МИД Грузии о правах человека в Абхазии и Южной Осетии, к международной изоляции граждан Абхазии и активизации военного партнерства Грузии и НАТО. Одновременно с Министерством иностранных дел Торгово-промышленная палата Абхазии налаживала контакты с Китаем. Группа предпринимателей из этой страны посетила Абхазию, чтобы обсудить вопросы, связанные с налаживанием торгово-экономических отношений. Глава абхазского правительства совершил на этой неделе вояж по стране, проинспектировал ряд социальных объектов, нуждающихся в ремонте и строительстве. На пресс-конференции в Ассоциации журналистов министр здравоохранения рассказал о программе выдачи российских полисов медицинского страхования гражданам Абхазии. Выдача полисов начнется в апреле этого года. Для его получения необходимо иметь два паспорта – абхазский и российский. Пункты выдачи полисов будут открыты во всех районах Абхазии. В середине недели группой людей была предпринята попытка самовольного захвата квартир в одном из районов столицы. Попытка была пресечена усилиями правоохранительных органов. И, наконец, о выборах. Последняя предвыборная неделя подарила кандидатам в депутаты праздничный день, 8 марта, благодаря которому подавляющее большинство мужчин-кандидатов смогло поздравить другое подавляющее большинство женщин-избирателей и одарить их не только наилучшими пожеланиями, но и концертами, цветами и шариками. А в конце недели председатель Центральной избирательной комиссии Томас Гоги на пресс-конференции для журналистов сообщил о 90% готовности к выборам в Народное собрание парламент Республики Абхазия, которые пройдут в воскресенье 12 марта. За выборами будут наблюдать около 40 наблюдателей из разных стран. Председатель ЦИК пообещал журналистам, что информация о ходе выборов будет предоставляться в течение всего выборного дня. Итоги выборов будут оглашены 13 марта, в понедельник. Такой была неделя в Абхазии. Изида Чаня специально для «Эхо Кавказа».
Завтра в Абхазии состоится первый тур выборов в парламент 6-го созыва. Предположительно, по результатам первого тура в парламент пройдет лишь около трети кандидатов. Во всяком случае, 5 лет назад, когда на те же 35 депутатских кресел претендовало 148 кандидатов, а сейчас 138, одного тура для победы хватило лишь 13 из них. Предвыборные прогнозы от Виталия Шари.
Я продолжаю сбор перлов, выдаваемых иными кандидатами в парламентарии, в ходе выступлений в эфирах на двух абхазских телеканалах, с образцами которых уже знакомил недавно нашу аудиторию. Некоторые из них услышал у телевизора сам, о некоторых рассказывали знакомые, некоторые прочел в соцсетях. Итак, не хочу говорить битыми фразами. Законодательная ветка власти. Вырезное и гладкое оружие, качество уровня. Страна сегодня могла бы существовать, если не Швейцарии, то на каком-то среднем уровне. Это надо делать сейчас и давно. На что же рассчитывают эти и другие златоусты, намереваясь преодолеть избирательное сито? Как на что? На то же, на что рассчитывали такие же, как они, не все, но частично попавшие таки в парламент пятого созыва. На родственно-клановую поддержку своих избирательных округах и на свои способности материально заинтересовать избирателя. При этом одной из особенностей нынешней избирательной телекампании стало то, что снизилась острота дискуссий, чему в немалой степени послужил отказ от вопросов телезрителей. Сами депутаты тоже в основном расшаркиваются друг перед другом. Настоящая полемика завязалась только один раз на Абаза ТВ между Сергеем Шамба и Наирой Амалия. Дошло до того, что однажды на абхазском телевидении, после того, как ведущий предложил кандидатам задавать вопросы друг другу, такой этап предусмотрен форматом, один из них отозвался: «Нет, это не совсем этично», и ведущему пришлось начать задавать вопросы самому. Некоторые наблюдатели предсказывают, впрочем, что перед вторым туром борьба станет жестче. В последние дни число зарегистрированных кандидатов уменьшилось со 143 до 138. Регистрации пятерых были аннулированы после того, как они сняли свои кандидатуры. Сегодня я побывал в ЦИКе и уточнил у секретаря комиссии Ануш Хаджикян их фамилии. Это Виталий Дженя, который баллотировался по округу номер 19 Аацинскому, Батаку Атарба и Беслан Халваш по округу номер 15 Дурипшскому и Дмитрий Мужба и Алхаз Хакба по округу номер 18 Гудаутскому городскому второму. Таким образом, в округе 18 осталось только два кандидата – Александр Анкваб и Руслан Гагулия. Все снявшие кандидатуры баллотировались в Гудаутском районе. Слухи о том, что снял кандидатуру один кандидат, который баллотируется в Сухуми, не подтвердились. Больше всего кандидатов по 8 в округе номер 4 Северный в Сухуми и номер 35 Гальский. Журналисты подсчитали, что четверым кандидатам депутаты всего по 26 лет. Самый младший из них, Саид Ажиба, родился 28 января 1991 года, баллотируется по избирательному округу номер 34, Ткварчальский второй. Самому старшему из кандидатов депутаты парламента Валерию Кварче, родился 10 февраля 1946 года, 71 год. Он баллотируется в округе номер 23, Баслатский. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В начале недели в Сухуми произошло еще одно событие. В центре города было завершено строительство здания российского посольства. Огромной территории, выделенной под строительство, посольству не хватило, и оно решило использовать городской тротуар. Администрация города направила послу России в Абхазии и в Министерство иностранных дел Абхазии протокол об административном правонарушении. Об этом Елена Заводская.
В непосредственной близости от Сухумской набережной, место прогулок и отдыха горожан и гостей города, вырос большой режимный объект – здание посольства Российской Федерации в Абхазии. Его строительство было завершено буквально в прошлом месяце. Под строительство здания посольства Российской Федерации в Абхазии в 2008 году было выделено 2,5 гектара земли в самом центре Сухума. В 2010 году был подписан договор об аренде аренде с послом России Семеном Григорьевым. В аренду передали два участка земли по улице Лакоба в центре Сухума и по Кадорскому шоссе в районе Синопа под строительство здания посольства России и резиденции посла. Срок аренды 99 лет. Арендная плата составляет 1 рубль в год. В то же время было подписано другое соглашение между Абхазией и Россией, в соответствии с которым российская сторона, в свою очередь, предоставила Абхазии в аренду на 99 лет для размещения посольства Республики Абхазия в Российской Федерации в городе Москва два здания и участок земли площадью более 1000 квадратных метров. Арендная плата для Абхазии также составляет 1 рубль в год. Две страны предоставили друг другу участки под строительство зданий посольств, оказав взаимную услугу. Соглашения подписаны, юридическая сторона соблюдена. Однако проблема в том, что огромного участка земли в центре Сухума российскому посольству не хватило, и оно отрезало для себя еще и городской тротуар, поставив прямо на нем охранную будку. Из тротуара решили сделать газон, уже насыпали на него землю и засеяли ее травой. Администрация города категорически возражает против использования городских тротуаров. Ситуацию прокомментировал Тимур Зонтария, заместитель главного архитектора города. Он сообщил, что ранее было сдано в эксплуатацию здание резиденции посла России в Абхазии в районе Синоп. Строители прямо на тротуаре за пределами здания резиденции построили охранную будку. Тимур Зонтария конкретизировал.
Мы подъехали на месте, посмотрели, оказывается, это устанавливается внешней охраной. Внешней охраной занимается наше ГСУ. Прямо на тротуаре Кадовского шоссе. Самовольно устанавливалась будка, пост охраны. Мы сказали о том, что давайте сделаем так, чтобы охранник был в едином стиле, и можно было бы его встроить в ограду президента посла. Но они говорят, мы уже сделали, мы этот проект менять, заборы менять, не получается. В общем, навстречу пошла администрация города. Ну, там место подобрали такое, чтобы немножко задвинуть его ближе к забору. Так и оставили на Кадовском шоссе возле резиденции посла. Ну, с оговоркой. Они обязались в центре города, у посольства Российской Федерации, что там запроектировано будет непосредственно в ограде.
В конце прошлого года посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев написал письмо на имя главы администрации города Адгура Харазия с просьбой разрешить установку охранной будки. Администрация напомнила, что пост охраны должен быть встроен в забор и не должен выходить на тротуар. Однако ситуация сложилась снова так же, как и у резиденции посла. Тимур Зонтария рассказывает.
Ну вот сейчас нам сообщили, да, о том, что будка устанавливается на тротуаре, и будка установилась. Мы написали предписание, протокол на исполнителя, строителя, условием о том, что до 1 марта будет снесена эта будка. Потом обратили внимание, что они землю засыпали на тротуаре. А в чем дело, почему? Оказывается, они собираются засеять там газон. Мы в письме на имя посла написали о том, что убрать пост охраны, и, как оговаривалось ранее, построить его в ограду территории посольства. Кроме того, убрать газон, который они там собираются делать, и на этом месте газона, как и было раньше, восстановить тротуар. Потому что там фактически получается проход в сторону набережной не будет со стороны Айтгалара. С одной стороны бензоколонка, с другой стороны уже газон. То есть проход будет в сторону набережной по дороге, по проезжей части.
Протокол об административном нарушении и предписание до 1 марта убрать пост охраны и восстановить тротуар на улице Айтгалара был направлен послу Российской Федерации в Абхазии Семену Григорьеву и министру иностранных дел Даурукова 23 февраля сего года. До сих пор никакой реакции ни от посла Григорьева, ни от министра Кова городские власти не получили. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Сухуме на сцене Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба на прошлой неделе состоялся первый сольный концерт Кристины Эшба. Она исполнила 15 романсов Петра Ильича Чайковского. Ей аккомпанировала солистка и по совместительству директор Сочинской филармонии пианистка Валерия Анфиногенова. Там побывала Дарья Пабба.
О своих впечатлениях от концерта рассказала и директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания.
Совершенно потрясающее исполнение. Очень сложная программа. Романсы Чайковского всегда бывают в репертуаре уже сложившихся певцов, потому что это не просто петь. Это уже определенная планка. Кристина с этим успешно справилась. Очень эмоционально, насыщенно, профессионально. И блестящий концертмейстер Валерия Анфиногенова. Точное попадание в стилистику Чайковского. Это очень важно, когда есть такой союз концертмейстера и вокалиста. Вот здесь все было безупречно. Единственное, очень жаль, что было так мало людей. Такого уровня певцы заслуживают переполненных залов.
Лауреат международных конкурсов и приглашенная солистка Большого театра России Кристина Эшба известна своим поклонникам как блестящая исполнительница музыки эпохи барокко. Но в этот вечер она предстала в ином амплуа. После концерта Кристина рассказала о том, что волновалась, и объяснила, за что именно она любит музыку Чайковского.
Начало весны – это так же волнительно, как начало первого сольного концерта в родном зале. Безусловно, я немного волновалась, но мне чувствовалась отдача публики сегодня, и я успокоилась и начала работать в ту силу, в которую могла. На самом деле, из русских композиторов Чайковский – мой самый любимый, потому что мне столько лет, сколько есть, потому что я чувствую себя немножко Татьяной, немножко Ольгой, немножко Лизой, его героини оперных произведений. Вы знаете, у него такая специфика в романсах присутствует, что многие из них вполне себе по развернутости и по наполненности претендуют на оперные арии. Мне очень нравится его фактура симфоническая. Как ни странно, звучало бы о романсах сопровождения фортепиано, все равно в этой музыке чувствуется определенный симфонизм. Видимо, это меня в нем и захлестывает так.
Талант Кристины, ее великолепные вокальные данные и искренность покорили зал Абхазской филармонии, подарив слушателям тонкое и чувственное исполнение романсов Петра Ильича Чайковского. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», радио «Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.